Рад приветствовать всех в этом зале на мероприятии, посвященном следующей версии Windows сервера. Рад приветствовать также всех, кто подключился к онлайн-трансляции. Несколько слов об этом мероприятии. Мы примерно год назад в качестве, может быть, эксперимента провели конференцию, докладчиками которой были представители комьюнити, IT-сообщества, эксперты, люди, обладающие статусом MVP. Получили довольно много позитивных откликов на такой формат мероприятия, который позволяет и пообщаться с коллегами, обсудить те или иные насущные вопросы. И решили, что сейчас мы посмотрим на доступные публичные превью версии Windows сервера именно глазами экспертов из комьюнити, ваших коллег. Поэтому практически все докладчики сегодня будут не из Microsoft. Я надеюсь, вы не расстроитесь.
Простите их.
Да. И с большим удовольствием я передаю слово Михаилу Комарову, который и начнет содержательную часть сегодняшней встречи.
Добрый день. Рад приветствовать вас здесь. Сегодня мы рассмотрим эволюцию Windows Hyper-V, Windows Server. Так, сейчас. Оп, работает. Отлично. Будем рассматривать, что нового Hyper-V Windows Server NX. Меня зовут Комаров Михаил, я являюсь Hyper-V MVP. Мы рассмотрим те новации, те новые возможности, которые появились в предварительной версии. Но так как эта версия предварительная, с выходом основного релиза, некоторые фичи могут измениться, но некоторые фичи могут добавиться. Так что то, что мы посмотрим, это не окончательное решение. И список, возможно, будет расширяться. Цель нашей презентации – посмотреть наиболее интересные фичи, которые появились в этом продукте, для того, чтобы мы могли в дальнейшем планировать их использование. Также Windows 10 поддерживает режим Hyper-V. Есть функция Hyper-V, если у вас процессор поддерживает виртуализацию. Хотелось бы сразу отметить, для работы Windows 10 Hyper-V, роли Hyper-V и роли Hyper-V в сервере необходима поддержка виртуализации памяти. То есть кроме функции VTX нам необходимо слот это у Intel Second Level Address Translation, либо RVI у AMD. Уже второй уровень необходим для того, чтобы наиболее эффективно использовать аппаратные ресурсы платформы. То есть часть этих функций у нас доступна в Windows 10, можно уже использовать, что очень удобно. То есть, в принципе, у нас ноутбук может выполнять роль какого-то демонстрационного полигона, на котором мы можем, как обычно, запускать виртуальные машины, реализовать различные сценарии его использования и попробовать некоторые функции гипервизора, не поднимая основного сервера, используя в этом. Доклад не революционный, а революционный будет доклад у нас следующий, посвященный наносерверу. То есть наносервер, не буду забегать вперед, это новый сервер от Microsoft, который занимает значительно меньше размера и соответствующим образом может там как бы использоваться в различных сценариях. Это будет рассказывать следующий докладчик. Еще интересная тема, которая появилась, контейнеры Windows, что в принципе, что это ответ на требования клиентов для того, чтобы можно было как можно больше запускать приложения на одном и том же железе с одной и той же платформой. То есть мы говорим о том, что как бы есть контейнерное выполнение приложений, контейнерное. Непосредственно это тоже тема следующего доклада. Итак, стандартно строим идеальное облако. То есть в первую очередь, когда мы строим наш виртуальный дата-центр, некоторые его называют облаком, динамический дата-центр, нам необходимо реализовать функции безопасности, изоляция, реализовать доступность. У нас есть возможность, должны быть появиться новые возможности для управления и масштабируемость для того, чтобы мы могли расти и расти и расти под требования бизнеса. В первую очередь безопасность, защита виртуальной машины. Ну, как правило, если мы говорим о нашем частном облаке, наши машины находятся на наших хранилищах. Здесь, в принципе, никаких проблем не возникает. Здесь все четко, ясно и понятно. То есть здесь мы можем либо там шифровать на уровне хранилища, либо можем там зашифровать диски с использованием технологии BitLocker с помощью самого Hyper-V. либо еще каким-то другим образом. Что делать, когда наши виртуальные машины находятся в другом облаке? В гибриде, как вариант, гибридный сценарий, либо как вариант публичное облако у какого-нибудь хостинг-провайдера. Нам необходимо быть уверенным, что рано или поздно кто-то не сделает копию виртуальных дисков нашей машины, унесет домой и начнет их использовать, подвергать там, как бы, там, разбору и извлекать какую-то информацию. То есть в первую очередь необходимо решить эту задачу. Поэтому, как мы можем менять различных провайдеров облачных, мы можем находиться сегодня в одном дата-центре, завтра в другом, в зависимости там, от бизнес-условий, от бизнес-требований. То есть вот этот функционал у нас, в принципе, должен быть внутри машины, который позволяет реализовать вот эту защиту. Теперь другая вещь. В 2012.2 появилась Secure Boot для Windows. Это значит, что у нас ядро, файлы ядра подписаны сертификатом. И если как бы, какой-то зловредный вирус пробрался в ядро, заменил какой-то файл, загрузка может не произойти, потому что как бы, там целостность данных нарушена. Появилась возможность поддержка Secure Boot для Linux. Правда, не для всех версий, но тоже есть возможность реализовать этот функционал. Это опять же важно, потому что Microsoft заявляет, что ее решения, которые базируются на облаках, на Azure, на Hyper-V, полностью поддерживают различные версии Linux, поддерживают версии FreeBSD. В принципе, это довольно важно для того, чтобы, когда мы построили наш дата-центр, у нас были различные гетерогенные среды, с которыми мы работали. Как это выглядит? Что такое Secure Boot? Создаем виртуальную машину второго поколения. То есть во втором поколении там есть возможность Secure Boot, ставим галочку. Изменяем Secure Boot сертификат, указываем Microsoft UEFI Certification Authority. Здесь идет разговор о том, что у нас реализуется UEFI BIOS. И устанавливаем Linux, которая поддерживает Secure Boot с использованием шаблона. Если внутри Linux мы зайдем, дадим команду, мы увидим, что у нас реализован функционал безопасной загрузки. Помните, когда появился первая версия UEFI несколько лет назад, когда в них было, в некоторых машинах была реализована функция безопасной загрузки, Linux-сообщество начало волноваться, потому что типа что железо будет закрыто для версии Linux. Эта функция была возможность у нее отключения, но соответствующим образом в Hyper-V появилась наоборот эта функция включения для Linux-машин. Для чего это важно? Потому что многие в большом enterprise, многие приложения используют Linux-машины. И для того, чтобы быть уверенным, что будет загружаться именно то, что надо, гипервизор поддерживает вот эту функцию UEFI BIOS с поддержкой безопасной загрузки. Теперь, был вопрос, каким образом мы будем защищать машины внутри виртуальных сред, независимо от провайдера. На одном провайдере, другого мы машины можем переносить. Но вот здесь появляется, вот он, Security Device, Trusted Platform Module 2.0. Обратите внимание, это Hyper-V, потому что вот здесь Hyper-V Trusted Platform Module. Как только появился у нас функция Trusted Platform Module, мы можем со спокойной совестью включить функционал BitLocker и зашифровать как системный диск, так и диск с данными. То есть у нас машина будет зашифрована, и при старте машины нам нужно вводить каждый раз какой-то либо там код для того, чтобы гарантировать, что это мы, что мы это авторизованы, чтобы что-то с ней делать. То есть появилась у нас TPM, который внутри виртуальной машины, который позволяет использовать BitLocker. И если злоумышленник унесет наши исполняемые файлы в ESD-машины, он с ними сделать ничего не сможет. Поговорим про изоляцию. Вот здесь самое интересное. В 2012.2 был сделан шаг, который позволяет нам изолировать взаимодействие одной машины от другой. Идет разговор о чем? То есть вот у нас есть несколько машин, которые лежат на одном луне хранилища. Но вдруг на одной машине возникла возникла большая нагрузка на диск, большое количество IOPS. Так как у нас LUN по количеству IOPS ограничен, то есть в результате получается, одна машина забрала себе большое количество IOPS, другим становится не всегда хорошо. Поэтому в 2012 R2 была реализована возможность ограничения количества IOPS на уровне диска. Дальше пошли в 16-й версии. Появилась возможность централизованных политик для того, чтобы мы могли гарантировать, что какой-то компании, какой-то группе машин мы выделим определенное количество IOPS. Сейчас посмотрим более подробно. Типичный сценарий, который был реализован на 2012 R2, который у нас уже есть. Облачный провайдер, хранилище, 1000 IOPS, 10 клиентов, все работает хорошо. Первый клиент запускает SQL, 950 IOPS. Остальным машинам становится плохо. Начинается жалоба провайдеру, что делать, наши остальные машины тормозят. Раньше что надо было делать? Либо выключить эту машину, либо что-то там пытаться смигрировать на другой лун, либо еще что-то. Теперь у нас есть решение выключить машину, либо ограничить количество IOPS-ов на уровне жесткого диска. Это реализовано в 2012 R2. Функция работает динамически. Для 8-килобайтных страниц мы задаем количество IOPS-ов. Теперь управляем шириной пропускания. Хорошее решение для шумных сосед. Динамическое конфигурирование работает с любыми дисками. Теперь мы хотим решать это дело в Enterprise. Что это значит? Мы должны каким-то образом реализовать функционал, как такой функционал, который будет нам гарантировать полосу пропускания не на уровне жесткого диска виртуальной машины, а на уровне тенанта, мультикомпании, то есть группы виртуальных машин, группы Hyper-V-хостов, либо по другим признакам. Мы можем реализовать политику. Опять же, теперь момент: политика у нас будет реализована на уровне отказоустойчивых файловых кластеров, на которых будут расположены эти виртуальные машины. Каким образом это выглядит? То есть у нас есть набор виртуальных машин, которые находятся в различных кластерах, и мы можем давать определенные лимиты, как на уровне кластера, так на уровне компании, так на уровне какой-то более сложной политики. То есть, когда мы будем оказывать, либо на уровне групп серверов, которые обслуживают виртуальных машин, которые обслуживают какое-то приложение. То есть мы можем сказать, что вот у нас там приложение, допустим, крутится SAP под Windows, мы ему говорим, оно там работает на 10 машинах, причем обратите внимание, машины могут быть в том числе и Linux, виртуальные, мы говорим, что вот этому SAP-приложению мы можем выдать 15 тысяч IOPS, и оно будет задействовать это хранилище. И никто другой там не перекроет этот лимит, если мы их правильно посчитали и не допустили Aver Subscription в том числе. То есть вот он, этот функционал. Storage Quality. Storage Quality позволяет нам, так сказать, управлять вот этим механизмом. Поговорим о варианте доступность. Теперь сделан новый функционал, который позволяет нам безопасно смигрировать на предварительную версию 2016. Опять же, мы говорим, пока у нас нет окончательного RTM-релиза. Раз нет окончательного RTM-релиза, то есть, в принципе, в продакшен это, естественно, мы не будем использовать. Но для тестовых сценарий у нас есть возможность кластер Rolling Update непосредственно взять одну машину в кластере, поднять ее до уровня 2016, не перестраивая основной кластер. То есть не требуется нового оборудования, нет простоев, безопасный откат можно вернуть. Вот этот функционал реализован. Но внимание, не факт, что этот функционал у вас будет работать между Technical Preview 1 и Technical Preview 2. Вот здесь как бы не всегда, вот здесь совместимость с этими машинами была сделана. Мы говорим 2012 R2 и конкретная версия Technical Preview. То есть вы можете у себя попробовать развернуть кластер, допустим, на трех машинах 2012 R2, одну машину поднять на 2016 и посмотреть, как это работает в кластере. Еще один функционал, который довольно интересный. когда бывает так, что у нас каким-то образом виртуальная машина теряет связь с хранилищем на какой-то маленький период времени. Вот, ну, бывает там, либо там перегрузка сети, либо там Fiber Channel коммутатор, ну, еще мало ли что бывает. Раньше было поведение следующее. Если теряется кратковременная связь с хранилищем, машина считала, что кластер разрушен, и запускался механизм подъема машины на другой ноде кластера с перезагрузкой. Да, здесь этот сценарий есть. Но появилась возможность, что машина, когда потеряла связь с хранилищем, машина может не перегружаться, может в данный момент замереть и подождать там по умолчанию, кажется, 60 секунд до того, что появится хранилище или нет. Если оно появилось в заданном интервале, виртуальная машина продолжит работу без всяких проблем и не будет переходить на другую ноду кластера, перезапускаться. То есть вот здесь говори, вот оно, это решение, которое в принципе позволяет нам смягчить требования к полосе пропускания для хранилища. Идет разговор о том, что где это может пригодиться. Вот когда мы будем строить хранилище на SMB, да, то есть не всегда у всех могут оказаться под рукой RDMA-карты 10-гигабитные, которые реализуют минимальное время задержки. Могут поставить обыкновенные простые 10-гигабитные карты. Потом, не всегда там коммутатор может иметь неблокируемую матрицу коммутации. Может какая-то задержка быть небольшая в коммутаторе, если мы говорим по этому. Если мы говорим про Fiber Channel, то есть там также могут быть какие-то проблемы. Идет разговор, что вот это решение позволяет нам, в принципе, использовать commodity hardware, простое, недорогое оборудование для построения различных сценариев и кластеров. И что, если в какой-то момент произошла перегрузка этого коммутатора, или там сетевая карта не справилась с выводом, это не значит, что мгновенно виртуальная машина падает и начинает тратить время, поднимаясь на другом узле кластера. Она просто временно замрет и подождет ответа от этой нашей зависшей системы, которая там восстановится там, буквально через 1-2 секунды, и виртуальная машина будет работать. И вот здесь вот этот акцент я хотел отметить, что вот все вот эти новые технологии, которые продвигает Microsoft, о которых мы будем говорить дальше в области Hyper-V хранилищ, в большинстве случаев заточены на набор недорогого оборудования, где не требуется каких-то уникальных фич, которые обеспечат какое-то превосходство. Идет разговор о том, что лучше иметь там, грубо говоря, 5 дешевых китайских серверов, либо чем 2 дорогих. То есть как бы у нас в данном контексте там из 5 2 могут выйти из строя, но 3 будут работать, но система продолжит функционировать. Вот здесь как бы момент, про который мы говорим. Теперь вот о чем. У нас есть функция общий файл, так называемых. Кластерный общий диск, кворумные диски, на котором у нас есть различные ресурсы. Для того, чтобы у нас как бы сделать копию кластерного диска общего, нам раньше нужен был агент. Агент бэкапа, который устанавливался в гостевую машину. Теперь есть возможность, у нас функционал появился, там API открытый для сторонних, для тех, кто может там писать, для разработчиков систем резервного копирования. Также мы можем, и есть возможность функционал создавать копию, резервную копию VHD кластеров, также просто как виртуальную машину. Мы говорим про общий диск, который использует две виртуальные машины. То есть мы можем целиком все резервировать, не обязательно устанавливая агентов в эти машины. То есть как бы непосредственно переработан. Теперь у нас есть возможность интерактивно, без перерыва в работе, менять размер общих VSDX файлов во время работы гостевого кластера. Но здесь небольшой нюанс, о котором мы сейчас поговорим. То есть мы можем поменять его размер. Ну вот, как правило, на этих общих дисках, если мы говорим про SQL, находится SQL-ная база данных. Да? Бывает то, что база данных растет, и для того, чтобы нам как бы там и дать больше места, нам необходимо поменять. И сейчас мы опять вернемся в 2012R2. Что такое гостевая кластеризация на недорогом оборудовании? Опять же, вот оно у нас решение. То есть у нас есть две виртуальные машины. Какие? Для того, чтобы заработал гостевой кластер, каким-то образом им нужно дать общий диск. Есть классические варианты. То есть классический вариант, мы можем презентовать общий диск с помощью технологии iSCSI. Поднять на двух машинах iSCSI инициатор, поднять где-то iSCSI таргет, и они будут, у них будет общий диск, мы можем поднять кластер и будем использовать. Но не все там любят технологию iSCSI, она тоже непростая по определенным причинам, но она в принципе работает. Есть другой вариант. У нас есть Virtual Sun, которая появилась тоже, в принципе, если у нас стоят на хостах виртуализации сетевые адаптеры с поддержкой технологии NPIF, мы можем и коммутатор поддерживает NPIF, и Fiber Channel, и хранилище NPIF. В принципе, мы можем презентовать общий лун этим двум виртуальным машинам. И они его могут использовать как кластерный ресурс. Что тоже не всегда возможно, связанное там со стоимостью, с другими вещами. И в 2012R2 появилась технология Shared Virtual Disk. Идет разговор о том, что он есть, поднят кластер Shared Volume. На общем хранилище, у нас создается какой-то файл, и в свойство этот подцепляется к одной виртуальной машине, говорится, что это общий диск для другой, форматируется, подцепляется к другой, получается общий том на блочном хранилище, либо на файловом хранилище, если у нас под файловым хранилищем понимается отказоустойчивый файловый кластер. И вот этот диск можно использовать как том для гостевой кластеризации, который это реализован. Раньше это было в свойствах диска. То есть мы создавали обыкновенный диск, создавали, говорили там SLI Advanced, говорили это Shared Virtual Disk. Теперь для того, чтобы люди не путались, это вынесено в отдельное меню, по крайней мере в превью версии говорит, вот он Shared Drive, выбирается SCSI контроллер, подцепляется Shared Drive, и вот здесь начинается самое интересное. Обратите внимание, новое имя Shared Drive, тип VHDS. Как заявляет Microsoft, по крайней мере форматы у них внутри очень похожи. Но есть небольшой нюанс. То есть VHDX — это новый формат, который поддерживает вот эти все новые фичи, о которых я говорил. То есть если мы хотим использовать эти новые фичи онлайн, изменение размеров Shared VSD диска и копирование Shared VSD диска, мы должны использовать формат VHDS. Хочу отметить, старые форматы все так же поддерживаются, также работают, интероперабельность поддерживается. Если мы смигрируем виртуальные машины со старого 2012R2 на новый, здесь все будет работать, не обязательно менять. Но если нам нужны какие-то новые фичи, мы должны призадуматься и поменять на новый тип. Новый функционал появился с изменением памяти. Получилось так, что если память в принципе не задействована виртуальной машиной, что эту память можно просто убрать из свойств виртуальной машины, стартап memory. Что вот этот стартап memory это не динамик memory, а стартап memory, которая убирается. Есть определенный набор ограничений. Но можно сделать больше. Теперь мы можем увеличивать, уменьшать объемы виртуальных машин в процессе выполнения. Но есть там ограничения. Ну давайте представим, да, то есть у нас, если внутри виртуальной машины работает SQL, да, все хорошо. Если мы еще если вдруг случайно мы на SQL сделали, зашли в политику, та учетная запись, под которой стартует SQL, мы сказали. Разрешите блокировать страницы в памяти, то система переходит в тот режим, что память невытесняема и не отдается, и она будет только расти вверх. И не всегда получается забрать у виртуальной машины память в некоторых случаях, потому что приложение не знает, что с ней делать. Но в большинстве случаев, если память свободная и не задействована, можно просто забрать. То есть там, в принципе, она реально уменьшается и показывается реальное количество меньше. Это не динамик memory, это просто уменьшает объем этой памяти. Ну, как мы говорили, что Hyper-V 2016. Это не революционная версия, это просто эволюционная и постоянно, над которой шла работа над ошибками. Работа над ошибками, которая заявляла комьюнити. Не хватает вот этого, вот этого, вот этого, вот это надо сделать, вот это надо поменять. В первую очередь, по просьбе комьюнити, настоятельным просьбам, было реализовано быстрое добавление и удаление сетевых адаптеров на ходу, не меняя, не перегружая основную виртуальную машину. Мы можем на ходу добавлять адаптеры. Теперь появилась возможность идентификации сетевых адаптеров. Правда, для того, чтобы это работало, нам необходимо задавать еще PowerShell команду, но с другой стороны мы можем понять, какой адаптер за что отвечает. Внутри виртуальной машины дать ему имена. Для того, чтобы сопоставить тот виртуальный адаптер, который мы видим на свойствах виртуальной машины, с тем виртуальным адаптером, который находится внутри виртуальной машины. Конечно, в принципе, мы могли это сделать ручками, посмотреть, какой там MAC-адрес присвоен, там, какой IP-адрес там в свойствах виртуальной. Но это как бы сделано более нативно по просьбе людей. Теперь, Microsoft активно работает над технологией создания независимых копий всего, чего-либо. Об этом мы поговорим чуть позже на другом докладе, но в случае Hyper-V реплики мы поговорим сейчас. Это возможность реплицировать виртуальную машину с одной площадки на другую. И вот здесь добавлено, опять же, очередное эволюционное улучшение. Есть у нас реплицируемая машина, все нормально работает. Но раньше для того, чтобы когда мы добавляем диск, нам надо было пересоздавать реплики и другие вещи. Теперь новый функционал. Сначала мы к реплицируемой виртуальной машине, которая у нас есть, добавляем этот диск. Он добавляется в нереплицируемый пул. После этого мы даем PowerShell команду, которая перемещает этот диск в реплицируемый пул. Обратите внимание, вот стандартно, как выглядит свойство виртуальной машины. Мы добавили диск. Вот этот диск находится в нереплицируемый, исключен из механизма репликации. После того, как мы задали команду PowerShell, у нас появился диск, перешел в реплицируемые тома. И он реплицируется вместе с виртуальной машиной дальше. Теперь процесс обновления новых виртуальных машин. Что у нас было, да? Когда мы создаем Windows Server 2012-2, у нас автоматически обновляются виртуальные машины до последней версии Integration Tools. Откатить обновление невозможно. Что здесь? Hyper-V уже не обновляет автоматически виртуальные машины. Идет разговор, что как бы там, если нам надо обновлять это вручную. Либо PowerShell командой, либо там через диск. Но самое интересное, что вот этот функционал стал приходить через Windows Update. То есть мы можем более гибко реализовать механизм миграции. То есть у нас есть там набор виртуальных машин с Integration Tool'ами, которые стоят 2012-2. Мы можем перемещать их на 2016. Это не значит, что нам надо что-то делать. Они будут работать. И когда у нас будет механизм планового обслуживания, мы, в принципе, можем обновить с одной стороны, либо когда у нас будет какой-то Windows Update, мы можем обновить с другой стороны. Обновление. Вариант только PowerShell. Update VM Configuration Version, либо у нас будет с Windows Update. Операции. Новые возможности. В первую очередь поговорим о том, что просила комьюнити для управления этими серверами. Снимки. Самая больная часть. Снапшоты. Все любят их делать. Несмотря на то, что большинство снимков не рекомендуется для использования в продакшене, их все равно делают. Некоторые перед обновлением виртуальной машины делают снимок. После обновления виртуальной машины делают снимок. Несмотря на то, что в ней работают какие-то приложения, они все равно делают снимки. Потом о этом. И поэтому Microsoft пошла навстречу. Раньше как делался снимок? То есть классический снимок, просто в какой-то момент, в какой-то момент времени морозилось состояние диска и памяти, и получался вот этот снимок. И когда мы возвращали машину из снимка, если какое-то наше приложение, особенно реляционное, допустим, SQL и Exchange, там было противопоказано даже, в принципе, делать снимки. Возникали проблемы и для других приложений. Теперь механизм снимков появился, так называемый production. Что это значит? То есть перед снимком запускается механизм VSS. Integration Tool запускает механизм VSS. То есть фактически делается свойствами агента внутри снимок VSS. И после этого делается только снимок состояния. Если мы говорим про Linux, там очищает буферы ввода-вывода, все сливает на диск, саму систему изнутри морозит, и только после этого делает снимок. Поэтому есть вариант делать снимок. Как это выглядит? Обратите внимание, появился production checkpoint в свойствах Hyper-V. Production checkpoint, либо стандарт checkpoint вариант, который позволяет делать эти снимки с механизмом VSS. Также активно ведется работа с RFS. Так, извиняюсь, PowerShell появился еще функция. Появилась функция PowerShell. Что идет разговор о том, что первый шаг был сделан тогда, когда в 2012 R2 был реализован доступ с помощью RDP внутри виртуальной машины, с помощью VMBOOS. То есть, когда мы запускали RDP-сессию, мы могли войти в виртуальную машину, и когда мы в RDP вместо VM-коннекта входили в RDP-сессию в виртуальную машину с консоли гипервизора, мы имели возможность там использовать там смарт-карты, мы имели возможность там аудио-видео прокидывать и другие вещи. И вот здесь появилась новая функция PowerShell. То есть PowerShell, которая позволяет, минуя классические пути, обращаться с хоста виртуализации внутри виртуальную машину. Сразу. То есть мы непосредственно сценарий PowerShell можно создать напрямую из узла операционной системы. Не надо удаленное взаимодействие устраивать, даже без сетевого подключения. То есть вот этот механизм как раз, ну нам credential, конечно, все равно надо знать. Вот этот механизм, который позволяет обслуживать даже виртуальные машины без подключения фактически в сети. То есть у нас есть набор виртуальных машин, которые каким-то образом функционируют, но не подключены к сети, какой-то горячий резерв, еще что-то. Но мы с ними можем проводить операции с помощью PowerShell, там RDP, заходить на них, вот эти все вещи. То есть как бы непосредственно экосистема улучшается, которая позволяет это делать. RFS. Активно идет работа над альтернативной файловой системой RFS. На RFS мы можем создавать тома. Причем если мы будем создавать тома довольно большого размера и проводить слияние, как, допустим, снимков довольно большого размера, RFS дает значительный выигрыш по сравнению с классической NTFS-системой. То есть, ну, мое мнение, я думаю, там еще 1, 2, 3 релиза Windows Server, и RFS придет на смену стандартной нашей NTFS-системы, которая там дает двух памяти, там с 90-х годов работает. Теперь улучшение системы управления Hyper-V. Говорим о том, что есть у нас оснастка Hyper-V, и очень часто мы хотим подключиться к другим узлам Hyper-V. Раньше это было проблемой. Теперь мы можем указывать IP-адрес следующего Hyper-V. Мы можем использовать другие credentials, другие логины, пароль для подключения к под другими именами Hyper-V. И также у нас управление Windows сервером происходит из единой консоли. Но вот здесь кусочек подключения с использованием WinRM и вот другой PowerShell, который относится. В принципе, это одно и то же. Ну, вот так если разобраться, то есть большинство продуктов Microsoft сейчас нативно поддерживает PowerShell. И то, что мы делаем в каких-то консолях, рано или поздно это преобразуется в большинстве случаев в PowerShell команды и передаются на хост. То есть вот это как бы, что у нас поддерживается PowerShell, это вот следствие вот это. Из PowerShell следует вот это наоборот. Итак, то есть у нас многочисленные позволяют поддержка альтернативных ученых данных, включены модули у нас для управления и подключение с использованием WinRM. Стандартно мы можем как бы работать с этим. Опять же, мы хотим сказать, что драйверы у нас обновляются по мере необходимости. Драйверы напрямую через операционную систему и через центр Windows. Поговорим о масштабируемости. Резервные копии в первую очередь. То есть сделан, но разработан новый функционал, который позволяет нам делать резервные копии более нативно. Здесь реализовано функционал, что API поддерживается. Но это более интересно для тех, кто создает систему резервного копирования, который позволяет. Здесь функционал такой, что для внешних систем резервного копирования есть больше возможностей, что не надо пихать в ядро дополнительные фильтры, которые отслеживают изменения. Здесь как бы и здесь этот функционал полностью переработан, который позволяет нам делать более лучше, более нативно копии виртуальных машин. Мы говорим о независимых, в том числе производителях, как там, допустим, Vim Software там, или там Data Protection Manager, которые будут работать лучше. Встроенный вот этот механизм отслеживания без использования фильтров файловых систем. То есть все это как бы у нас является вот эта часть новой платформы, которая заточена на то, что у нас будут более консистентные копии виртуальных машин, более просто их делать и более легко восстанавливать. Теперь ситуация вот в чем. Поменялся файлы виртуальные машины. А раньше были файлы, которые мы могли посмотреть блокнотом. Мы могли там посмотреть, там был набор определенного XML-кода, да, кусочек. Теперь этого нет. Теперь у нас виртуальные машины, данные о виртуальной машине хранятся в двоичном формате. Также реализована функция журналирования изменений и новые расширения файлов, которые поддерживаются в виртуальной машине. Все. Теперь мы с помощью блокнота не посмотрим, что там внутри. То есть сделана полностью двоичная система, все закрыто. Зато есть журналирование изменений, которое позволяет более надежно и более производительно работать с этими вещами. Кластер. Когда у нас есть кластер виртуальных машин, мы можем представить как единое представление кластера, как список виртуальных машин. Можем обратиться с PowerShell, можем получить их свойства, получить данные о событиях. Вот у нас появился root Hyper-V кластер V2, да, то есть, которая позволяет реализовать этот функционал. Для чего это сделано? Это как бы идет в работе, эта активная часть дорабатывается для того, чтобы мы могли представить кластер виртуальных машин как один большой Hyper-V сервер, которым мы просто управляем. Который есть ресурсы, которые размазаны, но в данном случае как бы там как большое расширение платформы. Ну, новое управление питанием, которое поддерживает, мы можем реализовать опять идеологию, что у нас есть там зеленые технологии, которые требуют там чтобы если там система не загружена, она меньше потребляла и т.д. и т.п. То есть и вот здесь это очень важно, вот этот момент управления питанием, что когда у нас будет Windows Hyper-V, вид 10 на Windows 10, часто были проблемы, связанные с тем, что виртуальный ноутбук закрывали, открывали, и там какие-то соединения отваливались. Вот этот момент тоже пофиксен. И вы можете смело, если у вас там ноутбук, на котором стоит Windows 10, вы там поставите Hyper-V, в Hyper-V будет что-то работать. Ну, приходит время, рано или поздно, надо закрыть ноутбук в режиме, допустим, спящую. Здесь режим ожидания с подключениями работает. Открыли, как бы там продолжили. Вот этот момент тоже доработали, как в основном связанное для ноутбука. Сделали для OpenGL. Идет разговор о том, что когда мы поставили специализированные карты Remote FX для того, чтобы мы могли пробрасывать в RDP-сессию качестве возможности этих специализированных видеокарт, ну или как бы там делить мощность этих видеокарт между различными сессиями для работы там с какими-то тяжелыми CAD-CAM приложениями а-ля Photoshop. Мы можем как бы рассчитывать, что у нас будет поддерживаться новые стандарты и поддержка большего объема виртуальной памяти. И также есть возможность управлять виртуальной памятью на уровне виртуальной машины. То есть это память видеоадаптера, память виртуальная память видеоадаптера, мы можем его реализовать. Вот этот краткий обзор, который предоставлен, который я вам сейчас рассказал. В принципе, это набор как бы таких основных фич, которые будут, ну, которые, я надеюсь, будут реализованы в следующей версии Windows сервера, которая выйдет на следующий год. Спасибо за внимание. Давайте поговорим, оставим небольшое время на вопросы и ответы. Да, говорите.
Один-один. Смотрите, в общем, вы нам рассказали, что у нас меняется конфигурационный файл на бинарное представление, да? То есть вот с этим вот нововведением у нас исключается один такой интересный момент, когда у нас лежат копии, например, VHD-шек, VHD-X-ов, файликов, да, отдельно. Мы восстанавливаем из вот таких вот файликов эту виртуальную машину заново, подключая этот диск, да? Ну, допустим, там гостевая винда. Ну, и у нас к ней определяются новые устройства, в частности, сетевые карты. Естественно, внутри операционной системы, гостевой, они переопределяются заново. Вот. У нас там в некоторых случаях бывала необходимость, когда нужно поднимать внутри гостевой операционной системы все так, чтобы сетевые карты не менялись. В таком случае мы брали конфигурационный файл, и вот там вот эти идентификаторы новой виртуальной машине правили на те идентификаторы, которые были у нас в старом конфигурационном файле, и гостевая операционная система поднималась и видела старые сетевые карты точно так же, как они были. Ну, это аварийное восстановление, это очень редко бывает. Сейчас у нас, получается, такого функционала не будет.
Ну вот есть подозрение, что как раз поэтому это и закрыли.
А, ну то есть да, вообще-то то есть, это была необходимая как бы, вещь.
Microsoft хочет быть уверен, что конфигурационный файл виртуальной машины, который создается самой самим Hyper-V-кластером, и что никто в него не может залезть и внести неподдерживаемые изменения.
Угу. Вот. Ну, такой спорный немножко. Ну, условно
говоря, мое мнение, думаю, это опять же, пройдет все по кругу. Есть у Microsoft такой замечательный продукт Internet Information Services. Много версий назад у него был конфигурационный файл в виде бинарника, потом это вернулось опять в виде XML. Ну, возможно, это вернется.
Будем наблюдать, да?
Ну, на самом деле, с другой стороны, давайте подождем выхода финальной версии, поскольку, может быть, в рамках выхода RTM появятся какие-то инструменты, которые позволят вам вносить необходимые изменения в эти файлы.
Ну, порой это очень
я не говорю, что так оно и будет, но будет RTM, посмотрим.
Хорошо. Ну и вот по поводу поддержки смены оборудования, да, вот не совсем рискнешь сейчас переводить на RTM, не на RTM, а на предварительный релиз, потому как поддержка оборудования очень ограничена. У нас там Gen 8, Gen 9, HP-шные, например, да, поддерживаются по списку. Вот сейчас у нас Gen 7 есть сервера, да, кластер на Gen 7 серверах. Вот просто так не возьмешь и не перещелкнешь 12 R2 на этот превьюшный. Он просто-напросто не подымется, ни драйверов, ни сетевые карты и так далее.
То вопрос есть, это не к я думаю, это вопрос не к Microsoft, а к производителям оборудования. Да. Им выгодно с выходом новой версии операционной системы не выпускать драйвера к старым версиям оборудования, чтобы люди покупали новые версии.
Вот почему приятно всегда выступать с представителями сообщества, да, они могут легко вот это вот сказать. И правильно.
Ясно, спасибо большое.
Ну и, кстати говоря, еще раз хотел бы подчеркнуть, да, поскольку речь сейчас идет о превью, то вы и не переводите сейчас в продакшн эту версию. Да, посмотрите, поэкспериментируйте, сделайте выводы какие-то, сценарии продумайте. И только после выхода финальной версии, протестировав еще 10 раз.
Извините, пожалуйста, вопрос. Да. Правильно ли я понял, вот вы сказали, что для того, чтобы заработал новый, соответственно, гипервизор на Windows 10, нужно не только, чтобы процессор поддерживал стек виртуализации, но еще чтобы и память поддерживала какую-то технологию.
Идет разговор.
Можно я вопрос закончу, прошу
прощения. Да, все понятно. Идет. Был задан вопрос по поводу поддержки.
Одну секундочку, я вопрос не сформулировал еще.
Вот смотрите, идет. Идет разговор о том, что когда появилась в начале виртуализация несколько лет назад, у Intel и AMD была поддержка технологии просто VTX. То есть что это значит? Это была реализована виртуализация процессорного времени. Технология VTX позволяла, условно говоря, на уровне процессора переключать потоки, что одному потоку дано определенное процессорное время, другой виртуальной машине другое процессорное время. Это технология VTX. Потом технологии развивались. Появилась технология поддержки переключения разделов виртуализированной памяти. Технология Second Layer Address Translation, это к памяти Intel, либо там RVI и AMD. Большинство процессоров, начиная там, допустим, Core i3 и выше, и там 2-3 версии Xeon, они эту технологию поддерживают. Но более старые модели, они это не поддерживают. Но вот это было как технология, появилась только технология RemoteFX, и ее было сразу условие поддержки второго уровня трансляции памяти. Большинство современных процессоров это поддерживает, но имейте в виду.
Переходим ко второй части вопроса. Да.
Нет, это была не первая часть даже вопроса, это была констатация просто ситуации. А теперь, собственно говоря, вопрос. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понял, что если эта технология не поддерживается, то, соответственно, Windows 10 Hyper-V не может быть установлен. Вот в чем была суть вопроса.
Ответ. Hyper-V роль установлена технически быть может, но работать не будет.
Не, ну так все, спасибо, ответ получен.
Скажем так, чтобы пояснить, как это выглядит сейчас в версии сервера или Windows Preview, неважно. То есть вы увидите, что поставилась роль, у вас появилась консоль Hyper-V Manager. Как только вы пытаетесь создать виртуальную машину, вы получаете сообщение об ошибке. То есть дальше ничего с ней сделать больше нельзя, с этой ролью Hyper-V она бесполезна, да.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, больная тема. Не у всех есть кластер для виртуализации. И, соответственно, Windows Update, который регулярно перезагружает гипервизор, это довольно неприятно. Какие-то подвижки есть на эту тему?
Наносервер. В перспективе наносервер. Чем меньше объем сервера, тем меньше требоваться будет обновлений, тем меньше поверхность атак, тем меньше частота перезагрузок. Первый вариант — полный сервер, второй вариант — режим Core, и третий вариант — вглубь наносервер. Чем меньше кода, тем меньше обновлений. Других путей в принципе не может быть.
Вы упоминали о возможности через PowerShell обращаться к гостевой системе виртуальной машины.
Да.
Речь идет о Windows гостевой или любая гостевая, может быть?
Ну, по технологии PowerShell она поддерживается на системах Windows.
Я так понимаю, что PowerShell может какие-то команды отправить в гостевую систему.
Но идет разговор о том, что у нас есть виртуальная машина, есть гипервизор, есть какая-то общая шина, по которой могут передаваться команды. Это не сеть, потому что мы можем обращаться к виртуальной машине без сети.
Давайте я по-другому задам вопрос. Сейчас в 2012 есть возможность ставить, например, на Linux гостевую машину агент от VMM, и при развертывании машины из библиотеки, допустим, из шаблона, выполнить набор команд в Linux непосредственно. Вот та технология PowerShell доступа в гостевую систему, нечто подобное позволяет?
Ну, мы говорим немного о разных технологиях. Когда вы там через VMM развертываете, через шаблон, там у вас указаны пути, откуда брать скрипты.
Нет.
Ну или там в самой машине лежат эти скрипты.
Нет. Смотрите. То есть все-таки речь идет о том, что мы выполняем PowerShell-ные команды в гостевой машине.
Да, PowerShell-ные команды в гостевой машине.
Ну, то есть, условно говоря, это трансляция через VMBus этих соответствующих запросов.
Да.
День добрый. Возвращаясь к вопросу о необходимости поддержки технологии SLAT со стороны железа для запуска роли Hyper-V. Вот 2012, там, если речь шла о сервере, то да, это было необходимо. Если речь шла о клиентской операционной системе, то есть 8.8.1, там допускался запуск роли Hyper-V, и более того, там можно было поднять и запустить виртуальные машины без наличия вот этой технологии SLAT со стороны железа.
Наоборот было.
Да, пардон, оговорился. Вот. Сохранится ли эта преемственность в случае с 10-м сервером? Спасибо.
Ну, я хотел бы ответить такой простой один вариант, тут мое мнение. Смотрите. То есть то железо, на которых сейчас, те сервера, на которых нет поддержки технологии SLAT, этим процессорам и серверам уже несколько лет. Не факт, что под эти сервера производитель выпустит просто драйвера. Это с одной стороны. С другой стороны, ну, технология SLAT, она всегда дает преимущество, связанное с производительностью. Формально, я думаю, роль может запуститься, если вы не будете использовать Remote FX. Ну, как бы я не тестировал. У меня как бы нет железа без слата.
Ну, в общем, на текущий момент и клиент, и сервер Technical Preview ведут себя одинаково. Если процессор, установленный в системе, не поддерживает слат, роль Hyper-V не работает.
Добрый день, коллеги. Собственно, по поводу конфигурационных файлов, наверное, проще всего было бы отдать на откуп системному администратору, чтобы он сам решал, как ему бинарно или в виде XML, и, собственно, закрыть этот вопрос. Ну, защищать ему или не защищать, в конце концов, шифрование никто не запрещает использовать в данной ситуации. Вот два вопроса, которые, наверное, меня мои коллеги там замучили уже. Первый, планируется ли какая-нибудь там внезапная реинкарнация либо части функции, либо вообще, в принципе, ISO-сервера. Вот. И, наверное, вас тоже замучу с этим вопросом. И второй вопрос. Как бы вот есть резервное копирование, собственно, ВХД-шек через GUI в Windows Server 2012. Оно работает, но есть к этому там определенные нарекания. Понятно, что это там встроенный продукт, от него вроде не ждешь какой-то глобальной функциональности, но хотелось бы определенных доработок в этой области тоже. Там что-то планируется?
Ну, давайте я отвечу, потому что вопрос там скорее, наверное, не к докладчику. По поводу ISA-сервера, да, первый был вопрос. Подвижки, которые вы, наверное, можете видеть сейчас, заключаются в том, что функциональные возможности постепенно этого продукта перетекают в Windows Server и в компоненты System Center. Пока в этом направлении мы будем двигаться. По поводу комментария насчет бинарных и текстовых файлов XML формата. Комментарий понятен, и я готов его вернуть в продуктовую команду, но тот же должен сделать ремарку, что и появление этих файлов в формате бинарном – это тоже следствие определенной обратной связи, которую мы получаем от комьюнити. В том числе, как было на слайде помечено, такой формат повышает производительность, особенно на серверах CODA, где большое количество машин, как следствие, очень большое количество таких файлов с ними. Да. И последний комментарий был относительно бэкапа, да? Ну вот вы видели некоторые возможности, которые появились, новые, Михаил о них рассказывал. Мы надеемся, что они найдут свое применение на рынке. Насколько они будут более тонкие по сравнению со специализированными продуктами, я сейчас сказать не могу. Возможно, к моменту выхода финальной версии мы увидим какие-то дополнительные возможности.
Ну опять же, как член комьюнити, я просто скажу комментарий. Если Microsoft сделает Windows, встроенный Windows бэкап, который, так сказать, оправдает все ваши чаяния и желания, которые будут работать там со сложными расписаниями, с выкладыванием на сетевые диски и с другими вещами. Как тогда можно будет продать System Center Data Protection Manager?
Ну, смотрите, сейчас как бы существует продукт, который использует сам Microsoft, в том числе в своих дата-центрах, по крайней мере, так производитель рекламирует. Это там компания Altara. И он позволяет бэкапить до двух виртуальных машин на хосте абсолютно бесплатно, с расписанием, со сжатием и с репортами на mail. Это, собственно, то, чего не хватает обычному системному администратору от обычного Windows бэкапа. Ну, я, конечно, очень сильно думаю, что вы в конечном итоге поплатите им денег и все равно купите эти технологии, и мы это все увидим в Windows сервере.
А зачем?
То ну, есть, я не знаю,
говоря,
зачем.
Есть как бы экосистема Windows, которая Microsoft позволяет вы их там, заработать партнерам. Если есть... она будет забирать все партнерские решения, тогда…
Вы их уже используете, по сути, поэтому это неизбежно, скорее всего, этим же и закончится.
Ну, ладно, мы переходим в область дискуссии, можем в перерывах дополнительно поговорить на эту тему, обсудить.
Добрый день. Можно немножко подробнее насчет VSS и снапшотов? Ну, как на маленьком примере, на данный момент происходит. Есть там пару виртуальных машин, есть эксченджерский таг, делать снапшот, откат, все, беда, кошмар. А вы сказали, что это уже какие-то изменения внесли, и уже это можно делать. А можно понять, что именно будет делать VSS, что он будет сохранять, что он будет откатывать?
Ну, смотрите, у нас есть как бы стандартный бэкап, да, который Windows бэкап делает. Как он делается? Он запускается, запускает Volume Shadow Copy, то есть говорит Windows и приложением, что необходимо данные какой-то момент времени заморозить. Я сейчас буду делать бэкап, и после этого как бы происходит, ну так, просто формально бэкап. Это стандартный бэкап. Теперь обыкновенный снапшот. Он в какой-то момент времени четко фиксировал, что происходит на диске, замораживал состояние диска и там, ну, и варианты там, состояния памяти. Сейчас появился продакшн снапшот. Перед тем, как делать снапшот диска, замораживать, он сначала запускает внутри VSS, который подготавливает систему к бэкапу, а потом происходит заморозка диска. Вот в таком плане.
Ну хорошо, вот когда мы вернули снапшот назад, что происходит физически? Остаются данные, которые были на данный момент отказа системы?
Нет, данные будут на момент окончания работы VSS.
Все понятно.
Здрасте.
По поводу Trusted Platform модуля. Это синтетическое устройство появляется у нас внутри виртуальной машины, или это должен быть аппаратно реализованный ТПМ на сервере?
Не обязательно, нет необходимости аппаратно реализовать.
Тогда продолжение вопроса по защите данных. Предположим, есть дата-центр сторонний, в котором мы арендуем виртуальную машину. В этой виртуальной машине у нас есть ТПМ. Мы битлокером зашифровали диски. Каким образом это нас защитит от неблагонадежных администраторов этого дата-центра? Могут ли они взять наши диски и развернуть в этом же дата-центре, там, в соседней виртуальной машине?
Ну, смотрите, диски зашифрованы битлокером. Чтобы как бы запустить виртуальную машину, расшифровать, нужно определенные знать коды. То есть администратор, я будь бы системным администратором, я бы начал бы с атаки на работающую машину, подбирая пароль. Там имя логина и пароль, там администратор, попытка пароля, это было, наверное, было проще, чем ключ битлокера подобрать. Может, Александр что-нибудь добавит?
Давайте я вернусь к этому вопросу. То есть здесь есть вещь, которую я хотел бы уточнить во время перерывов. И я постараюсь более предметно на этот вопрос ответить. Вот там сзади у нас были вопросы, да?
Вопрос, собственно, по поводу политик COS для Storage. Я правильно понимаю, что это будет работать только для SOFS, но, допустим, для Luna, подключенного там по FC, это не будет работать?
Ну, это для SOFS политика. Нет, смотрите. К SOFS может быть подключен Luna по FC.
Нет, это понятно. Речь идет о, допустим, кластере, которому отдан Luna уже напрямую, без SOFS.
Без софса нет, мы можем только тогда на уровне кластера сказать, что, скажем так, определить уже формально для каждой виртуальной машины на уровне диска максимальную полосу пропускания.
Спасибо.
То есть минимальную, это в том числе.
Коллеги, давайте последний вопрос. Вот здесь был в центре. И прервемся, немножко отдохнем во время перерыва.
Да, у нас доклады похожие будут, темы, технологии общие, можно будет еще там.
Да, во время перерыва мы будем все, вы все будете отдыхать, а Миша будет отвечать на вопрос.
Короткий вопрос еще, да, уточняющий, про чекпоинты, про систему моментальных снимков, да, которые на состоянии системы мы делали. То есть вот то, что выходит в продакшн, сейчас будет основано на службе VSS. Дело в том, что ну, не все приложение поддерживает VSS, и раньше как бы, состояние моментальных снимков, которое делается, оно как бы эту проблему решало. К тому же вы сказали, так немножко вскользь упомянули, что будет некая новая технология, которая будет позволять делать копии резервных машин, вообще не задействуя ВСС. Вот на одном из последних слайдов у вас было. Можете поподробнее про это сказать? То есть на чем это будет основано? Это будет просто блочная какая-то система?
Не, ну, Эдисол, там разговор о том, что раньше некоторые производители резервного копирования, служб резервного копирования, писали свои фильтры, которые работали на уровне файловой системы и отслеживали изменения для того, чтобы делать там дифференциальный инкрементальный бэкап. Шел разговор о том, что в принципе там будет API, которое будет передавать уже эти изменения напрямую в программе производителю резервного копирования, что не надо будет писать свой фильтр-драйвер на низком уровне. Был разговор вот об этом.
Спасибо, понятно.
Коллеги, спасибо. Давайте прервемся на 15 минут и после перерыва продолжим.
Спасибо большое.